Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Всем добрый вечер. У нас 30 января на календаре, 18:00 на часах. Это значит, что герои нашего города начинаются. Ничто просто, никакая непогода не может помешать. И даже, не знаю, какие-то московские пробки. Вот все отодвигается на второй план. И, знаете, по нашей всегеройской традиции, в первую очередь, конечно же, хочется начать с праздников. И я надеюсь, что, несмотря на то, что вечер, у кого-то, может быть, день, что называется, задался, у кого-то, может быть, не особо. Кто-то, может быть, устал, кто-то, может быть, наоборот. Получил повод для радости, но в любом случае без праздников никуда. Итак, 30 января празднуется День Деда Мороза и Снегурочки. Казалось бы, уже стоило бы как-то, в общем-то, о праздниках забыть, но не тут-то было. Также сегодня Национальный день круассана в США, День красных стрелочек, показывающих на юг. Ну и, в общем-то, на этом, наверное, из интересного все. Так что выбирайте, не знаю, понравившуюся стрелочку на юг или, может быть, круассаном запастись так на вечер, чтобы было как-то приятно проводить этот день. Ну а для того, чтобы как-то приятно в культурном смысле слова провести этот вечер, у меня сегодня в гостях Павел Михайлов, актер и создатель фонда создания музея Иосифа Бродского.
Здравствуйте.
Павел, привет.
Да, слушай, мы на самом деле... создатель, но...
Ну, скажем так, участник процесса по созданию фонда Иосифа Александровича.
Да.
Слушай, на самом деле мы не солжем нашим слушателям, если скажем, что уже однажды мы встречались в этой студии и говорили о создании музея, почему это нужно, почему это важно, почему, в общем-то, ну, возникла какая-то такая потребность и у людей, и у неравнодушных к процессу создания открыть фонд. При этом я понимаю, что прошло уже больше года, даже, я бы сказала, года полтора с той встречи, и хотелось бы, знаешь, выяснить, все-таки есть ли какие-то, во-первых, продвижки? Можно ли сказать, что за прошедшее время что-то качественно...
Ничего не изменилось.
Ничего, совсем. Ну, слушай, на самом деле я заметила, что у вас появилось очень много поводов какого-то вспоминания Бродского, больше, чем было. В частности, концерты, которые вы проводите...
Ну, как сказать, любой концерт можно к чему-нибудь приурочить, конечно, вот. А так, в принципе, мы просто каждый месяц играем, каждый месяц читаем Бродского.
Это много страстно. Или мало?
Это нормально. Ну, раз в месяц, нормально.
Каждый раз собирается аудитория, и каждый раз она, как правило, новая или уже, скажем, знакомые лица среди зрителей?
Нет, каждый раз она новая, да.
Меняется ли как-то программа, меняется ли то, что звучит со сцены, меняется ли ваше отношение к тому, что звучит?
Да, все это, безусловно, меняется. Постепенно меняется. Вот, допустим, в эту субботу один актер не сможет, потому что у него спектакль в другом театре. И мы делаем так немножко, то есть мы меняем программу, вводим еще людей. То есть у нас, так сказать, есть много людей, которые взаимозаменяемы, и мы можем составить программу, если вдруг кто-то случайно совершенно вдруг не может.
Можно ли сказать, что, в общем-то, все то, что происходит, с одной стороны, зрители получают эстетическое наслаждение, актеры своего рода запал, а фонд — ресурс для того, чтобы все-таки состояться?
Да, все верно. Ты так хорошо спрашиваешь, что мне можно ответить только «да».
А, нет, значит, очень плохо спрашиваю, тогда
вопрос
иначе.
Нет, я могу подробно объяснить.
Давай.
То есть... По поводу фонда, это отдельная история. Фонд создавал не я. В 99-м году его создали Михаил Исаевич Мильчик и Яков Аркадьевич Гордин. Это друзья Бродского. Из 99-го года они пытаются раскупить коммуналку, в которой жил Бродский, и сделать там музей. Вот. И 4 комнаты из 5 выкуплено, а в 5-й комнате живет женщина, которая, хозяйка этой комнаты, она ее отдавать не хочет пока, и, в общем, пока ничего, как музея как такового нет. То есть есть 4 комнаты, которыми фонд владеет, и мы там проводим периодически разные встречи, я там тоже читаю Бродского, и там идет какая-то жизнь, вот, там экскурсии еще проводятся по городу и все такое. Но, в общем, из... радостных новостей. То есть у фонда сейчас появился попечительский совет. из людей, которые имеют средства, да, но которые не имеют такие глобальные средства, как там 40 миллионов, которые требуют на сегодняшний момент.
Я смотрю, от встречи к встрече цифра растет.
Да. Все постоянно растет. Ну и, в общем, окей. Вот. Но попечительский совет, он, собственно, аккумулирует какие-то средства для того, чтобы фонд сейчас чем-то занимался и, ну, делал какую-то работу. Вот сейчас, допустим, месяц назад из Лондона был перевезен архив Валентины Полухиной. Это подруга Бродского, бродсковед. Наши волонтеры поехали в Лондон, сделали опись всего, привезли сюда. В одной из комнат тех, кто принадлежат фонду, был сделан ремонт и поставлена сигнализация. И теперь архив находится в доме Мурузи. Архив Полухиной в доме Мурузи находится. В общем, сигнализация и всякие штуки. Притом фонд сейчас получил от Комитета по культуре грант президентский на 2 миллиона на проведение годовых мероприятий. И в Петербурге вот там, то есть, был проведен Нобелевский концерт, посвященный 30-летию со дня получения Бродским Нобелевской премии. В Эрмитажном театре читали там Леонид Мозговой, Крючкова читала стихи Бродского.
Слушай, в прошлом эфире ты как-то сказал, что вот, мол, никому, в общем-то, кроме группки волонтеров, вообще ничего не нужно, и Бродский, по сути, особо, вроде бы и поэт века, а с другой стороны, особо ты никому не нужен в глобальном смысле.
Ситуация меняется. Ситуация меняется как-то в лучшую сторону, потому что наконец-то появились люди, которые заинтересованы созданием музея не просто мы с вами, а люди, которые получают много денег, условно говоря, которые из другой сферы совсем, которые, ну, бизнесмены, юристы там, ну, то есть есть некий, там, их человек, наверное, 5-6 значимых теперь для фонда людей.
Можешь приписать, ну, может быть, не приписать, а, скажем так, ну, не без лишней скромности сказать, что вот фонд приложил тоже к этому руку, чтобы, скажем, и не только среди простых обывателей и любителей полистать томик Бродского были желающие вот посетить этот музей, музей имени, не имени, а музей Бродского, а именно среди людей, которые еще могут качественно повлиять на ситуацию, что вот появился фонд и появилась какая-то такая более активная деятельность у фонда, и вас заметили.
Да, все верно. Вот один из спонсоров сделал такой проект «Бродский онлайн».
Сайт. А что это за проект?
Ну, такой сайт у него есть, «Бродский онлайн». Он вложил туда деньги, и вот он это делает, и он активно помогает фонду, и вот развивает этот сайт свой.
То есть это, я не знаю, какие-то записи, фотографии, стихи, что там? Что можно
там
зайти
все,
и увидеть?
Как бы, то есть идея глобальная, Бродский онлайн. То есть ты можешь зайти на сайт и узнать все, что нужно. Но это недавно открылось, и там пока, кажется, только стихи, биография и фотографии. Но это все просто наполняется. Вот. То есть это должно стать некой планетой Бродского. То есть туда можно будет зайти, и там есть облако стихов, горы биографии там, и все такое.
То есть все проще,
долины мнений. Ну, то есть,
вот. Проще, чем рыскать по интернету, а вот в одном месте ты все нашел.
Да, в русском онлайн все.
Слушай, я понимаю, что со временем, ну, наверное, привыкаешь как-то ко всему. Сначала человек может, когда начинает там чем-то заниматься, там, как-то, может быть, по-особенному гореть какой-то идеей. Со временем, когда сразу не получилось, с первой попытки не получилось, там легко и просто что-то сделать на таком голом энтузиазме.
Да, у меня был такой опыт, да. Ничего не получилось в 19-м.
В итоге нет ощущения, что постепенно перегораешь, что стены в квартире уже, ну, не так как-то питают своей энергией, выходишь на сцену, говоришь заученный текст, а в итоге уже не испытываешь тех эмоций, которые испытывал энное количество лет назад.
По поводу именно административной деятельности, вот про перегорание в административной деятельности, может быть, есть такое, потому что я еще переехал в Москву, и поэтому как бы так удаленно занимаюсь этим всем, и там есть люди, которые больше меня знают и больше, как бы, больше ответственны, чем я. Вот я это просто запустил, условно говоря, фонд был только на бумаге до 2012 года, а я просто начал это делать, чтобы фонд стал некой культурные организации, которые делают культурные мероприятия. Вот. А по поводу... И еще про это. И сейчас, как бы, да, я немножко устал именно администрировать. Вот. И именно такая кураторская деятельность, она... Ну, потому что, если бы все получилось сразу в 13-м году, тогда это было бы еще толчок. А так как это все завязло в том, что тогда не было средств, не было финансирования никакого, ну, как бы, вот за 5 лет ты такой немножко... А стихи... Но они как бы никогда не оставляют равнодушным. Я читаю стихи Бродского, и каждый раз я нахожу в них что-то новое. А те люди, которым приходится слушать мое выступление, там люди, которые сидят на музыке, там что-то такое помогают, которые тоже слышат каждый раз, они каждый раз находят в этом прочтении опять тоже новое. То есть как бы... Это какое-то вечно живое. То есть нельзя так... Ну, то есть в стихах не перегоришь никогда.
Когда, в общем-то, собиралась, не знаю, команда на первый концерт с первым выступлением, с первым чтением, ты искал актеров или актеры искали тебя и, в общем-то, ну, какую-то возможность прочесть Бродского?
Да там получилось все немножко более прозаично. Я в это в 75 лет Бродскому в 2015 году, я был в Москве, а не в Петербурге. Там открывался на один день музей. Вот, а надо было что-то сделать здесь, в Москве. И мы просто стали, в смысле я и еще помощник наш Матвей, который тогда помогал, сейчас он уже не помогает, тогда помогал все это раскручивать, там рекламу делать, все такое. Мы с ним просто стали искать актеров, которые бы захотели в этом поучаствовать. И оказалось, что их тоже много. И мы вот просто собрались, там было 10 человек, и мы сделали большие чтения. А потом кто-то отсеялся, кто-то пришел новый, как-то все консолидировалось, и теперь вот одна такая... Ну, мы и назвались, собственно, питерская театральная тусовка в Москве. То есть это есть некоторые люди, у которых некий взгляд или некое ощущение, как будто питерское, хотя никто из нас в Питере не живет, а в Москве живет.
Такой парадокс, которым, наверное, один раз заражаешься и переносишь его навсегда. Слушай, а концептуально, если возникают какие-то противоречия в самой команде, среди... Ну, например, ты слышишь, что вот какое-то стихотворение должно звучать вот так, оно в тебе отзывается так, а актер читает иначе, ему оно отзывается как-то так, совсем по-другому.
Так он читает, как он читает. Нет.
То есть ты не вмешиваешься в этот процесс?
Ну да. То есть я не... Ну, то есть вообще стихи режиссировать как-то, ну... Ну, как-то неправильно, тем более, наверное, Бродского. Притом Бродский у каждого свой. И как бы это некое святотатство лезть в то, как человек другой понимает и читает. И я в этом случае, именно в Бродские стихи, я выступаю как куратор. Я просто беру картины и выставляю их в галерею. То есть вот я беру людей, которые, ну, как бы люди, ну, как не знаю... Вот именно они из тусовки, ну, типа, свои люди, не знаю, ну, как бы родственные души, условно говоря, так можно сказать. И я просто показываю их зрителям, вот, и моя режиссура состоит только в порядке стихотворения. То есть вот кто за кем идет, и там выстраивается уже в самих стихах некий сюжет, а я совершенно никак не говорю, как читать.
Сами бывает читаю. Ли драка за произведение?
Ну да, бывает.
Как? На камне, ножницы, бумага, тяните жребий. Как решается вопрос? Кто будет, кто урвет вот что-то, вот если ты любимая и излюбленная прям сразу у нескольких?
Ну, нет, таких как бы случаев нет. То есть у каждого есть свои какие-то тексты, которые мы выбрали, которые мы решили, условно говоря, полюбовно. Вот, и нельзя думать, ну, что мы рвем друг у друга стихи Бродского на слова. Просто, допустим, два человека знают одно и то же стихотворение, и вот сегодня ты, а в следующий раз он. Ну, то есть вот так просто.
То есть все так решается по дружбе и, может быть, по-любому.
Да, конечно.
Друзья, если у вас есть вопросы, вы можете их задать. У меня, в свою очередь, вопрос к вам. Вот как вам кажется, вообще музеи каких-либо деятелей искусства, поэтов, писателей, художников, насколько это состоятельная идея, насколько, ну, вы вообще ходите по подобным музеям, насколько вам это интересно, насколько, может быть, ну, бывали, не бывали, что нравилось, что не нравилось. Вы можете делиться своим мнением через наш сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos, можете задавать свои вопросы, можете дозвониться в прямой эфир 8 800 333 1706, телефон единый по всей России, он бесплатный, так что не стесняйтесь. Если у вас есть какое-то вот свое мнение или свой вопрос, в общем-то, задавайте. Через Viber, WhatsApp тоже можно дозвониться и до нас дописаться. 977-850-0996. В эфире по-прежнему герой нашего города. У меня в гостях Павел Михайлов и фонд создания музея Иосифа Бродского. Говорим и о достижениях, и о сложностях. Вот знаешь, если говорить о сложностях, я понимаю, что их остается довольно много, и приходится где-то двигаться, возможно, муравьиными шагами. Какая на данный момент, вот помимо той недостающей комнаты в квартире, коммунальной квартире Бродского, есть еще, может быть, проблема, которая пока как-то не находит своего решения в плане создания музея?
Ну, во-первых, квартира всю жизнь была коммунальной, и, соответственно, чтобы сделать там музей, нужно там, условно говоря, ну, не санитарную обработку, это уж так грубо, но вот Нина Ивановна Попова, директор музея Анны Ахматовой, вот еще в 2015 году говорила, что там 16 видов грибков разных. Ну, то есть, как бы,
квартира, ну, есть, пережила самые разные времена и самых разных хозяев.
Да, да, и поэтому нужно это все как бы, ну, чистить, что ли, условно говоря, как-то это все убирать и все делать. Притом, это первое. То есть потом по закону у музея-квартиры должно быть какое-то еще одно помещение выше или ниже этажом. Кажется, даже только ниже этажом. Или, может, выше, не помню. Ну, то есть, чтобы открыть музей, нужно выкупить квартиру снизу еще.
А зачем, если не секрет?
Это административное помещение. То есть это как бы мемориальная часть, где проходят, где есть мемориальная комната, есть экспозиционные залы и все-все-все. И есть, должна быть там, где будут сидеть менеджеры, администраторы, директоры и все-все-все такое. То есть вот нужно еще выкупить так. Ну, в общем, вот, допустим, две такие.
Ну, такие административные, все упирается, по сути, в какие-то такие вот насущные.
Деньги, да. Притом, как и, в общем, такая схема, она еще схема передачи. То есть фонд должен выкупить всю квартиру, сделать из нее нежилое помещение, а это, опять же, время, деньги и бумаги. Это нежилое помещение фонд передает Смольному городу во владение. Смольный дарит это музею Анны Ахматовой. А музей Ахматовой... Это все, вот видите, такая цепочка. А музей Ахматовой уже делает там филиал свой. И это называется музей-квартира Иосифа Бродского. Притом по такой же схеме много-много лет назад музей Достоевского тоже сначала был филиалом музея Ахматовой, а теперь это музей Достоевского отдельный. То есть потом можно отпочковаться.
Слушай, а нет такого страха, что на этапе, пока самого музея еще физически нет, есть квартира, в которую периодически приходят неравнодушные люди, смотрят, ну, в общем-то...
На стены.
Смотрят, да, на стены, ловят вот эту атмосферу, выходят на балкон, опять-таки пытаются, может быть, почувствовать вот энергетику места, что называется, но... Нет такого, что вот есть такой интерес просто потому, что еще, ну, запретный, не то, что даже запретный плод сладок, но вот это вот еще несостоявшаяся часть.
Не-не-не, смотрите, вот когда музей в 15-м году открывался на один день, туда пришло 4000 человек, и вокруг Мурузи стояла длинная-длинная очередь, и до 12 часов ночи люди просто шли толпами. То есть, когда музей откроется, это будет некая мекка просто для всех, потому что, ну, это нескончаемый поток, притом он разновозрастной, и плюс еще люди, которым вчера было 14, сегодня 16, и они уже любят Бродского. Ну, то есть, как бы, и эта постоянная армия поклонников, она пополняется.
Ну, слушай,
и
я
когда
что-то...
это закончится, непонятно, может, лет через 50.
Я к музеям других писателей, поэтов очередей, к сожалению, не видела.
Ну, потому что это феномен Бродского, он самый популярный поэт.
Вот так вот с уверенностью?
Да. Ну, как бы да. Скажите мне, какой поэт сейчас известнее, чем Бродский?
Ну, в общем-то...
Не, ну, именно, и, то есть он считается же еще современником, то есть он же вот там 22 года назад всего лишь умер. То есть
друзья,
еще...
у меня вопрос к вам. Кого бы вы лично могли поставить в конкуренцию Бродскому?
Но только из тех, кто родился после 50-го года, условно говоря, после 1950-го, потому что мы не берем... ну, то есть не Серебряный век, условно говоря. Ну, то есть не те, кто были...
Ну, слушай, я даже на самом деле и к Серебряному веку, я, в принципе, в музее, за исключением каких-то редких ну, выставок, каких-то редких экспозиций или каких-то вот редких случаев, каких-то очередей вообще не видела. Насколько у нашего народа есть такой стабильный интерес, не стихийный, когда, о, это диковинка на один день, и если я сейчас не попаду в это модное место, потому что туда идут все, то, в общем-то, окажусь как-то вот, ну, не у дел. А когда это в открытом доступе, когда можно прийти в любой день, откладывается на потом, и, в общем-то, в долгий ящик, и в итоге так никто и не доходит.
Мне кажется, вот феномен Бродского именно в том, что это нескончаемый вечный огонь, который горит и горит, горит и горит, горит и горит. То есть, если есть просто некая медийность и популярность, которая возникает вот здесь сейчас, допустим, да, хоп, и там какое-то явление через год, ты это уже забыл, потом опять новый, а Бродский, он идет, как бы, вот он как с 60-х идет, и до сих пор он идет.
Ну, если ставить на какой-то такой период, ну, может быть, твое личное представление, может быть, в сравнении с другими какими-то
поэтами.
Вот что
я хотел сказать, вот что я хотел еще сказать. Если бы у нас, условно говоря, бы там не было бы советской власти, да, и вот как-то все по-другому шло, и если бы, допустим, музей, не знаю, Хармса открывался вот через 5-6 лет после его смерти, то есть, как бы, мы почему сейчас так к Бродскому относимся? Потому что это наша жизнь, это наше время, мы еще как бы, вот мы здесь и сейчас, и это наше здесь и сейчас. То есть, как бы, Ахматова, Цветаева, может быть, немножко дальше, поэтому мы, поэтому как бы это не наша прям, ну, как бы современность, повседневность, а Бродский, а то есть для тех людей, кто жил рядом с Ахматовой в то время, для них это было важно, а Пушкин, может быть, чуть-чуть дальше. То есть, как бы, то есть, ну, вот...
То есть для наших детей и внуков Бродский также отодвинется?
Я думаю, ну да, он будет уже как для нас там Цветаева, допустим.
Если смотреть, может быть, в такую перспективу, видя все, ну, с одной стороны, какие-то победы маленькие или небольшие, видя какие-то сложности, вот если в реальность через сколько лет или, может быть, десятилетий все-таки, ну, будет, скажем так, большой сдвиг с мертвой точки, и музей будет музеем. Ну, по крайней мере, будут запущены новые какие-то механизмы, пусть хотя бы не ленточку, скажем так, перерезать, но уже, по крайней мере, будет понятно, что вот осталось чуть-чуть, и вот музей откроет и распахнет свои двери.
Если бы просто нашелся такой человек, который бы сразу бы сейчас, допустим, нашел 200 миллионов рублей там и супер влияние политическое, допустим, да, или ну, какое-то государственное, даже не медийное, может быть, а именно государственное, и какие-то денежные штуки, это могло бы открыться хоть там через месяц, условно говоря. Ну, то есть, как бы сдвинуться с мертвой точки могло бы это все через месяц. А так мы имеем довольно вялый интерес, условно говоря, так, со стороны государства в открытии музея-квартиры. И поэтому это может тянуться годами. Ну, это может быть пройти 10 лет, может, 15 лет пройти. Но, условно говоря, через 50 точно будет музей, можно так сказать. Через 50 будет, ну, через 30. Ну, даже через 30, наверное, точно уже будет музей.
Что, друзья, есть смысл аккумулировать энергию и еще увидеть, застать этот момент. Я понимаю, что феномен Бродского, о котором ты говоришь, он, наверное, да не наверное, он вполне точно, он ощутим. Он ощутим по той вот действительно какой-то волне, лавине, может быть, не знаю, обратной связи в различных пабликах, концертах, кто устраивает чтение. В принципе, наверное, если так вот через одного поспрашивать, не знаю, каждый, ну, если не первый, то второй точно будет знать имя Бродского. Мне кажется, как минимум каждый третий назовет его в топе каких-то любимых поэтов. Но чем сам музей может быть интереснее, чем существующие музеи-квартиры любых других поэтов?
Хороший вопрос. В общем, есть еще феномен этой коммунальной квартиры, собственно. Вот. То есть она представляет собой действительно срез вот того, той атмосферы, в которой жили советские люди в 60-х, 70-х годах. Это коммунальная квартира, прожженная такая коммунальная квартира, заряженная всей своей коммунальностью. Вот, это первое. Потом она не ремонтировалась никогда. Там, условно говоря, те же стены, только, ну, они только красились, те же... тот же паркет и все такое. При том, все вещи Бродского, они практически все сохранены. И они есть в фонде музея Анны Ахматовой и в других музеях, у друзей Бродского все это лежит. И это просто ждет часа, когда это все соберется в одно место. И это место будет подлинным очень. Ну, там 80% подлинности будет в этом музее, вот именно в этой мемориальной комнате. А идея Михаила Исаевича, председателя правления фонда, в том, чтобы оставить еще и коммунальный быт. То есть люди будут входить, и они будут... То есть не будет так, что все так, типа, отреставрировано, отремонтировано, а вот кусочек 20 квадратных метров, где Бродский жил. Нет, всю квартиру как бы создадут из этого... Ну, оставят, в общем, атмосферу коммунального быта, условно говоря, так. Вот. Но там, конечно, будут какие-то концертные комнаты, где будут совершенно другие, там, современные поэты читать стихи, а в другой комнате будут какие-то картины, там, выставки, то есть экспозиции всякие будут посвящены не только тому времени. Вот.
То есть не только воздух будет настоящий?
Да-да-да, не только воздух, да. Как вот в музее-квартире Пушкина, только воздух, а у нас будет.
Ну, у нас есть, по крайней мере, задел в качестве такого вот времени, и время тут бонус. Как думаешь, поменяется ли что-то кардинально, когда будут разархивированы письма и личная переписка Бродского? Может ли это как-то качественно поменять?
На самом деле она сейчас и, собственно, не закрыта. То есть если вы учитесь в институте, в университете в Петербурге, если вы пишете диссертацию, то вы можете прийти в национальную библиотеку на Гостином дворе. И там есть Ленинградский архив Иосифа Бродского. Вы можете его изучать. Ну, не личную переписку, которая закрыта, в принципе, кажется, вообще надолго, как бы. Ну и при том вам, ну, то есть... А вот, допустим, совершенно другую версию шествия вы сможете почитать, потому что шествие, которое лежит в этом Ленинградском архиве, совсем другое, то, что мы имеем сейчас. Ну, то, что мы вот читали, допустим. И там много стихов еще других, которые не опубликованы. Ну, то есть там большой Ленинградский архив. Вот. А личная переписка и это все... Ой, я не знаю, когда к этому что-то... Ну...
Вряд ли с этого что-то будет.
Ну да, да, ну как бы я даже не знаю, ну, наверное, вряд ли. Ну то есть я думаю, что бы там ни было, оно никак не повлияет на стихи.
Насчет стихов, он ведь писал не только на русском.
Писал на английском, да.
И при этом, ну, можно ли сказать, что...
Ну, он писал на английском немножко.
Ну, да, и, соответственно, Нобелевскую премию ему тоже бы давали не за них.
Не
при
за
этом, скажем так, за английскую поэзию. Это, как вот лично твое мнение, был порыв, ну, в качестве творческого эксперимента?
Подожди. Ну, Бродский это сам об этом все нормально рассказывает. Я могу только вспомнить и процитировать его, что ему, у него был просто... Ну, не зуд, но просто некое желание, которое он удовлетворял, сделать что-то в английском языке. Но он же писал эссе на английском, и все-все-все он писал на английском, и только стихи он писал на русском. Но он очень адекватно осознавал, что на английском стихи он пишет не так хорошо, как на русском, условно говоря. И даже не, в смысле, не так, как поэты, которые пишут на английском. То есть они как бы лучше это делали, просто потому что они, ну, как бы изначально в этом языке, условно говоря. Он писал как бы ради интереса. И вот, если можно, я скажу, в Томске живет Андрей Алиар, переводчик такой, и он издал русский перевод всех английских стихов Иосифа Бродского. И можно...
Всех?
Да, ну, собственно, это совсем немножко. Ну, то есть это... Ну,
а, ну,
то есть я вообще, в принципе, не читал на английские стихи Бродского никогда сам.
Угу.
Ну, потому что не знаю английского.
Знаешь, у меня тогда вопрос к тебе такой. Есть, ну, по крайней мере, бытует среди определенного процента населения такое мнение, что, в принципе, вот такая любовь к Бродскому, в частности, и за границей, в принципе, за счет того, что он, ну, оказался таким... практически мучеником Советского Союза, что вот и выдворили из страны, и, в общем-то, поэтому и Нобелевскую премию дали, как бы так, ну, в знак поддержать какой-то противовес Советскому Союзу.
И... Нет, нет, это все чушь. А знаете, вот кто действительно пережил, так это Ахмадулина, допустим. Я вот так вот совершенно случайно узнал, что ее били НКВДшники, у нее был выкидыш на 4-м месяце. Ну, то есть, и она живет, в смысле, жила, и стихи писал. Ну, как бы, вот уж, как бы, Ах Армс, ну, как бы, все Амир Хольд. Ну, то есть, я думаю, что и Бродский сам, когда переехал, когда уехал из СССР, он не хотел на себя принимать. То есть примерять этот статус жертву, маску жертвы, он делал вид, как будто ни в чем не бывало. И мне кажется, это все, ну, как бы расхожее мнение. Что, ну, то есть это неправильно, это неправда, что он себя великого мученика изображал. Он знал, что есть как бы другие примеры больше, ну, то есть вообще ужасных отношений. Ему вообще повезло. Ну, то есть как бы ему просто повезло, что его отпустили, его могли вообще не выпустить. И никто бы о нем и не узнал вообще никак.
Какая страница из жизни Бродского стала для тебя, может быть, самой поражающей, когда, ну, может быть, только начал знакомиться с его творчеством, его биографией, может быть, ну, что-то, что обычно с ним не ассоциируется у любителей, обывателей, даже почитателей, может быть, что-то такое, что вот, ну, вот как-то, в общем-то, в общую картину, ну, никак не увязывается и не укладывается.
В смысле, какие-то исключения в самом Бродском, ну, со стороны,
нет,
с моей точки зрения?
Ну, я имею в виду... Ну,
или что-то меня поразило?
Может
поразило?
Быть, какой-то, да, биографический факт, который вот, ну, не на поверхности, вот что-то, какой-то момент, не знаю, в глаз упал, и ты понял, вау, вот никогда бы не подумал.
Да нет, что-то такого сверх какого-то... Ну, ну, на самом деле, да все знают, и все можно найти в интернете, и... Не знаю, меня, в общем, так ничего суперсильно не поражало. Ну, нет, ну, как бы, ну, вот меня, ну, в смысле, то, что он не принимал на себя, то есть он надел на себя маску, как будто ничего не произошло, и это, мне кажется, очень сильным духом нужно быть человеком, чтобы не начать жаловаться, как другие эмигранты из России, которые приезжали и начинали жаловаться. Он не жаловался.
Если, знаешь, перейти немножко в другое русло, из формата творческий человек, который, ну, можно сказать так, ни много ни мало хочет поменять, не знаю, в каком-то вопросе ситуацию вокруг себя. Может быть, ну, смотри, в твоем случае ты актер и занимаешься созданием музея. Множество творческих людей могут как-то применить свой талант, ну, скажем так, на благо общества. Не обязательно, может быть, открывать музей, но помогать в какой-то сфере. С чего бы ты, может быть, посоветовал, ну, не знаю, начать, если, знаешь, так, не то, что начать свое дело.
Я посоветовал бы каким-нибудь творческим людям.
Нет, ну не конкретно творческим людям.
Константин Хабенский, я хочу вам посоветовать.
Да нет, 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 я не об этом. Смотри, вы устраиваете концерты, ты устраиваешь экскурсии, в общем, ну, применяешь свои знания, чтобы открыть музей.
Ну,
в общем, если...
Нужда научит называется, мне кажется, вот так.
То есть тут... Хорошо, ну, да, как собрать, я не знаю, вокруг себя команду единомышленников, если ты вот, не знаю, человек, горишь идеей, не знаю, помогать кому-либо, либо содействовать какому-либо делу, вот по твоему опыту, как
у
собрать...
Ну как, просто берешь и делаешь, не знаю, мне кажется, по-другому никак, но и я говорю, что когда человек... задается таким вопросом, значит, у него просто еще нет такой всепоглощающей идеи, которая бы заставила его действовать, ну, как бы, которая бы ему говорила, как надо делать. Потому что когда ты знаешь, ты действуешь. Когда ты не знаешь, ты спрашиваешь совет.
Вопрос от Никиты. У меня дед дружил с Бродским, ходил к нам в гости. Не из-за стихов дружили, они были так себе, по общему мнению. Подскажите, в чем там величие?
Ну, да нет, на самом деле... И вот по поводу открытия музея, и по поводу ну, отношения, да, то есть некоторые люди, которым нравятся стихи Бродского, не знают, зачем музей вообще. У него вот музей, есть его стихи, и как бы больше ничего не надо, и как бы против даже, ну, то есть, ну, думают, что это не важно, что будет он музей там или не будет, и когда он будет, тоже не важно. Ну и по поводу того, что нравится, не нравится, как бы, ну вот, для кого-то Пастернак нравится, кому-то Цветаев, кому-то Рильке, кому-то, кто-то еще. Я не могу сказать, в чем там величие. Каждый выбирает для себя что-то. У этого молодого человека есть свои приоритеты, свои ценности. И ему кто-то нравится больше, кто-то меньше. Если не нравится Бродский, ну окей. Ну то есть как бы, что я могу сделать?
О вкусах не спорят.
Ну да, 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 я же не могу. Нет, ты прочти вот это стихотворение. Вот тут видишь, какая гениальная фраза. Ну нет, конечно, так я не могу сказать.
Есть, ну, скажем так, наверное, люди делятся на определенные категории, и, скажем, кто-то всеми руками за включение Бродского в школьную программу, кто-то всеми руками также против, потому что считают, в принципе, когда какого-либо поэта или писателя загоняют в рамки школьной программы, это, в общем-то, обрекают его на ненависть со стороны изучающих, ну, как правило, потому что делается это часто криво, часто из-под палки, часто не по любви и заинтересованности, а вот потому что ты должен, не знаю, выучить вот от сих до сих, и вот никак иначе, и это все выразительно прочесть у доски под скучающие физиономии своих одноклассников. Как в общем...
Я уже даже представил, как выходит человек и такой: не выходи из комнаты.
Не совершай оплошность.
Да, да, ошибку, ошибку. Кто-то ему подсказывает. Так, в чем вопрос?
Вопрос в том, если...
А, в смысле, как я отношусь к включению в...
Как к включению? Может,
слушай,
из этого
я не знаю,
какая-то польза?
Как бы в 2012 году Бродского не было в общеобразовательной программе. Я не знаю, как сейчас. В каком-то 14-м, 15-м, 16-м я слышал, что на ЕГЭ был такой вопрос. Поэты-шестидесятники. Вознесенский, Евтушенко, Бродский. За такой порядок, мне кажется, Бродский просто в гробу перевернулся. То есть... Вот, то есть поэты-шестидесятники. Была такая Куджава, да, Куджава, Вознесенский, Евтушенко, Бродский. Вот такое слово, просто что рассказать можно в ЕГЭ по поводу этого? Вот так, я не очень понимаю. Вот, а как сейчас, я не знаю, включена она в эту программу или нет. Есть просто некоторые, я знаю, что есть учителя, которые просто сами, как факультативно, дают людям читать это, и все.
Знаешь... Часто возникает такое, ну, особенно, может быть, не знаю, там, у молодых родителей в какой-то момент, ну, или по отношению к своим младшим, там, братьям, сестрам, кому-то из родственников. С одной стороны, очень, ну, хочется, допустим, чем-то поделиться, чем-то из Бродского. С другой стороны, вроде как невольно, ну, накладываешь какой-то возрастной ценз, что вот Бродский, ну, он не для всех, он для тех, кто думает, он для тех, кто постарше, и вроде как вот...
Нет. Бродский для всех. Бродский ради всех, вот так.
Ну, слушай, с тобой вообще очень сложно в этом вопросе поспорить, но если... стоит ли вообще как-то советовать его прочтение?
Ну да, стоит.
Или что, скажем так, подсунуть, почитать, если человек не особо знаком или говорит, что «Ой, да нет, что-то тяжеловато пишет».
Ну, можно просто прийти на спектакль. Ну, в смысле, иногда ко мне подходят люди и говорят, что они до этого как бы думали, что Бродский, ну, так, а вот после прочтения со стороны актерского, которая, ну, как бы раскладывает по полочкам, может быть, там как-то разжевывает что-то и, может быть, делает это, наоборот, в какую-то более, какую-то форму как-то подает, именно актер как-то подает это стихотворение, что оно начинает восприниматься лучше слушателям, и после спектакля люди идут и перечитывают Бродского. Вот, наверное, так. То есть можно советовать ходить.
Сам же Бродский, в принципе, считал, что только сам поэт может читать стихи.
Да, да, да.
Каждый раз, выходя на сцену, нет ощущения, что вот как-то идешь... Не то, что против воли, но вот не оценил бы, не понравилось бы, что...
Ну, наверное, не понравилось бы, ну и что? Но тут уже ничего нельзя поделать. Я с 2002-го вот именно читаю Бродского, и только в 2012 году я сначала думал, что... Ну, я так сам его учил, но я не думал, что я имею право, в принципе, его читать со сцены. И только вот с началом деятельности в фонде, ну вот мы стали делать какие-то мероприятия, и я взял на себя смелость именно читать. Именно со сцены его стихи.
Где публика воспринимает... Я знаю, что в Питере вы тоже давали концерты.
И на Кипре еще давали.
Ух ты, где публика, ну, может, можно сказать, принимает наиболее открыто, если можно получить какую-то обратную связь?
Везде. Нет вообще разграничений. Географического разделения нет.
Совсем? Ну, говорят,
вообще
что там,
нет.
Не знаю, Питер более чувствующий,
нет,
Москва...
Нет, это разные просто... Нет, это просто говорят про разные спектакли, а... ну, как бы, Абродский, он и в Москве, и в Питере одинаковый. Ну, то есть, как бы, и по всей России. То есть, люди, которые слушают Бродского, адекватно реагируют везде. Ну, то есть, нет такого, чтобы публика отличалась как-то. Ну, что она здесь такая сидит строгая, а тут такая ха-ха. Нет, по-разному.
Если, ну, вот кто-то, не знаю, со стороны, может быть, среди твоих знакомых актеров, или кто-то, может быть, еще не знакомых, но где-то услышав о том, что вот проходит концерт, что вот есть команда читающих Бродского, подойдет к тебе и скажет: «Хочу, хочу принять участие, хочу присоединиться».
Да, такие были прецеденты.
Примешь ли в команду?
Да, принимается.
То есть вот так просто?
Ну да, да. Ну просто, ну то есть, условно говоря, если человеку так как бы суждено, и ты просто видишь, смотришь такой, о, ну да, ты просто чувствуешь сразу, что да, человек как бы действительно вот может, хочет, и все сошлось как бы, условно говоря. Вот, а когда человек просто ради интереса, да, ну, типа, сразу это тоже видно, вот. И обычно, ну, то есть, обычно я просто, ну, как бы, просто разговариваю с человеком, вот, надеясь на то, что он потом, как бы, будет читать эти стихи, а потом он читает эти стихи, и либо ожидания оправдываются, либо нет, и тогда я такой говорю, ну, нет, либо оно оправдывается, но по большей части те, кто искренне приходят, ожидания их оправдываются.
Бывает такое, что, ну, или, не знаю, есть у тебя, может быть, какой-то, ну, не то чтобы запретный список Бродского, но какие-то произведения, до которых ты очень хочешь, но еще не можешь добраться, чувствуешь, что, ну, какую-то, может быть, глубокую к ним
привязку? Горбунов и Горчаков. Вот я бы хотел сделать и это, но пока я еще не добрался действительно до него. Ну, и вообще хочется сделать такой моно, ну, в смысле, сделать такую выборку, большие стихи Иосифа Бродского, потому что он же сам как бы определил этот жанр, большие стихи, вот Зофья, большие стихи, Джон Донн, большие стихи, Исаак Авраам, Холмы, ну, и там еще есть у него именно Речь о пролитом молоке, Буха, в общем, это большие стихи. И вот хочется сделать такой часовой спектакль там из 5 стихотворений, из 5 таких как бы произведений. В общем, вот. Но пока я до этого еще пока не дошел. Да.
Ты говоришь, что у каждого, в принципе, ну, участника твоей команды есть определенная такая, ну, творческая воля, отсутствие каких-то творческих границ. При этом чувствуешь ли ты себя главным на мероприятии?
Нет, ну вы что, там есть много людей, которые лучше меня читают. Ну, в смысле, ну, в общем, Наташа Горбус читает лучше меня, да. Приходите, послушайте.
Мне кажется, я даже так, мне сложно пробывать с именами и лицами, но мне кажется, я даже понимаю, о ком ты. Если, ну, невольно как-то, не знаю, мне кажется, бывает такой момент, как... Ну,
подожди, подожди, вот по поводу вот лучше, не лучше, мне кажется,
не лучше.
Здесь нельзя говорить так, что, типа, я чувствую себя, ну, может быть, я чувствую себя главным только из-за того, что я говорю всем так, ребята, мы сегодня встречаемся, там, типа, в 12, а не раньше, их все равно все приходят в час, да, вот, но есть вот именно какая-то кураторская деятельность, вот, а по поводу лучше и не лучше, вот... Когда висит картина Модильяни, Пабло Пикассо и Кандинского, ты же не скажешь, что из этого лучше. То есть ты можешь сказать, что мне больше нравится Модильяни, условно говоря, или мне больше нравится Кандинский. Но они все крутые. Также и актеры у нас, они каждый сам показывает Бродского с одной какой-то стороны, с одной грани. И вот все 6 человек дают как бы разные подходы.
Преломление света.
Да, 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 преломление света, да. То есть и нельзя сказать, что кто-то лучше, кто-то хуже. Все просто совершенно по-другому и, ну, как бы через себя.
Если заглядывать в будущее, ну, я понимаю, что будущее в плане создания самого музея, оно такое весьма неопределенное, в том плане, что, да, музею быть, вопрос в этом десятилетии или через несколько. Если же говорить о каких-то планах таких более локальных, концерт, который предстоит, концерты, которые будут, чего ожидать зрителям, чего ожидать слушателям, чего вообще ожидать, что будет, может быть, того, чего не было в предыдущих концертах?
Концертах. Ну, сразу скажем, что концерт 3 февраля будет вот в эту субботу.
Уже совсем-совсем близко и совсем скоро.
Да, да, вот.
Можно ли еще попасть для начала?
Ну да, можно на сайте театрального центра на Страстном, можно купить билет.
То есть еще все есть. Еще есть шанс, скажем так, не поздно.
Да, 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 можно. По поводу того, что как будет, я не могу ничего сказать. Ну, то есть, как бы это
то
все.
Это экспромт?
Ну да, да, да. Ну, то есть, у нас есть некий костяк, есть некий порядок стихотворений. Там. Я, допустим, читаю всегда одно, там, допустим, одно и то же, условно говоря. Но я уже к этому отношусь как именно к спектаклю, как к монологу, который каждый раз можно. Ну, то есть. Это к тому вопросу, что замыливаются стихи. Нет, они не замыливаются. И актерская природа такая, что ты должен каждый раз все, ну, заново как бы это все сделать. И, в общем, но вдруг возникает идея какого-то стихотворения. Ребята мне говорят, слушай, вот, а давай я возьму вот это, допустим. Вот не это, а это. И они учат это. Потом кто-то другой что-то еще. И как-то, может быть, как-то по-другому мы... Вот, допустим, рождественские, мы же делали рождественские стихи. Это была совершенно другая программа. Все читали то, что они раньше не читали. Вот. Но она просто идет у нас только в декабре и каждый раз. Поэтому я думаю, что нужно просто следить за новостями. Вот ВКонтакте фонд создания музея Иосифа Бродского есть страничка, а в Фейсбуке «Бродские стихи» страничка.
Если все-таки возвращаться, например, к экскурсиям и к чему-то подобному, будут ли еще? Будут ли еще экскурсии,
ну, летом,
в квартиру?
Летом будут. Да, и они сейчас там, скоро совсем будут встречи тоже. Блин, я так не помню с кем-то, но вот там 11 февраля или 12 в музей-квартиру, в смысле в квартиру можно будет попасть. Да, я хотел сказать другой один момент, но я потом его скажу.
Хорошо, что ж, твое право. Вот, знаешь, у меня все равно такое складывается порой впечатление, что вот все вроде потихоньку, постепенно должно прийти к какой-то картине. Знаешь, что как вот с кусочков, вроде-вроде вот-вот должен сложиться пазл, но пока его нет. И тем не менее, когда говорить уже о глобальном таком пазле, который все-таки сложится, будет музей, будет на самостоятельной основе, может быть, будет сначала на филиальной, если заглядывать в такое глобальное будущее. Ну, знаешь, такая вот огромная-огромная мечта Павла Михайлова и единомышленников и Павла Михайлова, то каким должен быть музей в глобальном смысле слова?
Это дом Мурузи, где находится квартира Бродского. Это дом Мурузи. Это большой доходный дом князя Мурузи. Он большой, действительно, там, то есть он со всех сторон окружен улицами, то есть такая большая, не знаю, как, ну, короче, большой дом, который не имеет ни начала, ни конца, такой прям анфиладный. И я как-то, и по идее, как бы, если бы у меня было 5 миллиардов рублей, допустим, или долларов, или какие-то штуки, я бы выкупил весь этот дом Мурузи и сделал бы из него дом искусства. И центром, ядром смысловым была бы квартира Бродского. И я расшифровал, в 2012 году еще я расшифровал Бродский как большой российский общественный дом современной культуры и искусства. Это был бы дом искусства.
Неужели Бродский бы нашлось, чем заполнить целый дом?
Конечно. Знаете, сколько всего происходит? Да, конечно, это легко. Ну, то есть, это был бы огромный центр.
Что насчет, скажем так, с Питером понятно, за пределами Питера, где Бродский в ссылке-то бывал.
Там все хорошо. Я не рассказывал, да?
Нет. Что там можно посетить сейчас?
В общем, там случилось то, о чем все мечтают в Петербурге. Губернатор Архангельской области посодействовал нахождению спонсора. Нашлись спонсоры, которые выкупили дом, где отбывал наказание Бродский в Норинской. Они выкупили его и сделали там реставрацию, сделали там ремонт. Этот ветхий дом развалившийся, заменили там... все эти... Ну, короче, они полностью его перебрали и воссоздали так, как он был. Просто заменили гнилые, условно говоря, бревна, из которых он был сделан. И теперь там, и, собственно, там открыт дом-музей Иосифа Бродского. Единственный в мире действующий дом-музей со всеми столами, стульями и кроватями, на которых Бродский был там, типа...
Находился,
да, со всей той атмосферой. Там в этой Норинской, условно говоря, нет света на улице, там всего одна дорога. Выходишь, если в облаками закрыто небо, ночью, то там ни звезд, ни луны, и это полная кромешная темнота и полная тишина. Как будто, то есть ты стоишь на улице, а такое ощущение, что ты в гробу лежишь и уши себе заткнул. То есть...
И что, даже в этом доме света не будет?
Не-не, свет нет, в смысле, там, конечно, есть электричество, но там нет связи, допустим, сотовой, там не ловит, там, ну, то есть там плохо, ну, в смысле, там не ловит, в общем. Вот, там есть свет в домах, конечно же, и, есть бани, там есть гостевые дома, то есть и можно просто набрать в гугле «Дом-музей Иосифа Бродского в Норинской», и там есть, значит, сайт, где можно заказать экскурсию. Это недорого стоит, вы приезжаете в Коношу, потом вас везут в деревню Норинская, там заселяют вас в гостевой дом, и, исходя из того, сколько вы там планируете быть, вы там живете, топите себе печь, вот, за вами приезжают, возят вам еще там по деревенькам вокруг.
То есть такое погружение в суд.
Да, 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 погружение, в общем, в ту даже вообще среду и в ту историю, в этот край. И это очень крутой экспириенс просто вообще. Я там был.
Слушай, на самом деле, мне кажется, это та позитивная нота, на которой лучше сразу закончить эфир, пока мы не расстроились от того, что такого пока не произошло в Питере. Большое, ну, да. Большое тебе спасибо, что приехал. Большое спасибо, что еще раз заразил вот этой вот эмоцией и таким, с одной стороны, эмоцией, с другой стороны, спокойствие. Удачи тебе. Я надеюсь, мы при своей жизни этот музей застанем.
Я думаю, да, да.
Что ж, друзья, услышимся ровно через неделю в «Героях нашего города». Всем пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.